Приветствуем всех, кто слушает президентские истории. Я Ксения Туркова. Со мной в студии, как всегда, Алекс Григорьев. Привет.
И привет, и самый страшный звук.
Вообще-то это я должна была сделать, потому что я только что с круизного лайнера. Но без коронавируса. Да, мы будем обсуждать эпидемии и то, как на них реагировали президенты в разное время, в разные годы. А эпидемий в Америке было очень много.
Ну, как и везде. Потому что история человечества – это история эпидемии. И эпидемии нас косили и, к сожалению, продолжают косить по сей день.
Ну, мы начнем прямо вот с этой эпидемии, которая сейчас.
Я бы начал с понимания того вообще, что такое эпидемия. Потому что мы сейчас очень умные по сравнению с людьми, которые жили даже еще 100 лет назад. Мы знаем, что существуют некие возбудители болезни. Мы знаем, что существуют некие определенные механизмы передачи заболеваний. Мы знаем, как болезни протекают. Мы знаем теоретически, во всяком случае, как с некоторыми из болезней справляться, а наши недавние предки этого не знали. Ну, сначала это был гнев Божий, да, с которым вообще невозможно бороться.
Да, как некий рок.
Да, ну, умер, ну, и как бы, ну, что же делать. И, собственно, президенты США, как главы других государств, ну, что они могли сделать? Максимум, не позднее время, они могли установить какие-то карантины. Это было очень сложно, потому что в Америке большую власть имеют штаты и отдельные муниципалитеты. Если президент вмешивается во что-то, что является прерогативой штата, это страшный скандал. Но в целом, ну, вот эпидемия пришла, эпидемия ушла. Президенты тут, ну, как бы что-то могли помочь пострадавшим. Единственное, что от них и по большому счету ничего и не ждали.
Ты имеешь в виду в стародавние времена?
Да еще в начале 20 века.
Но в начале 20 века была испанка.
Вот классический пример, да. Президентом США был тогда Вудро Вилсон. Интеллектуал, президент Принстонского университета, автор многих книг. Ну, в общем, много чего про него можно говорить. При этом от него никто не ждал, что Вилсон что-то сделал для того, чтобы американцы... в страшных количествах умиравшие от испанки, сделает что-то, чтобы эту эпидемию предотвратить, прекратить каким-то образом. Самое смешное, что с эпидемией больше всего боролись военные, которые столкнулись с тем, что рекруты и солдаты, которые живут в этих казармах, они начинают массово умирать от этого гриппа.
Да, ну и вообще американские военные поспособствовали распространению испанки, потому что они отправлялись в Европу на судах, которые делали заражение, собственно, неизбежным.
Неизбежным. То есть это были страшные времена, но эпидемия ударила по всему миру, и Вилсон сам заболел испанкой, причем это тоже вот один из факторов эпидемии, которая повлияла на международную политику. Он участвовал в международной конференции в Париже по итогам Первой мировой войны и обсуждал судьбы мира на будущее.
И он вообще, будучи больным, подписывал Версальский мир.
Ну, там, да, там возникает как бы много историй о том, как это делалось, вообще как серьезно ухудшились его мыслительные способности, как он перестал быть тем Вилсоном, которого знали раньше, на него очень серьезно повлияла болезнь, он, судя по всему, от ее последствий умер.
Но при этом говорят, что в 1918 году Вилсон ни разу не упомянул об испанке, а газетам в странах-союзниках было запрещено подробно писать об этом заболевании.
Потому что шла война, да, это была информация, которая могла усилить противника, да, то есть, в принципе, почему вирус, который распространился по всему миру, получил название испанского вируса, потому что испанские газеты, страны, которая не воевала, они об этом писали свободно, и вот все же решили, что вот раз вот в испанском газетах об этом так много пишут, вирус появился в Испании. На самом деле он появился где-то в Азии, вероятно, в Китае.
Ну и вот как мы сейчас видим, очень много всяких советов, что делать, чтобы не заразиться коронавирусом, чтобы это предотвратить. Очень много было тогда советов по поводу испанки. И говорят, что очень сознательными были жители Нью-Йорка. Они соблюдали там все дворники, все вообще, все носили маски. И появилась даже такая, ну как социальная реклама, на которой было написано «Лучше выглядеть смешным, чем мертвым». Призывали маски носить.
Мне это напоминает лозунг левых пацифистов 70-х годов. Лучше быть активным сегодня, чем радиоактивным завтра.
Что-то в этом роде, да.
В принципе, интересно, что человечество накопило к тому времени достаточно большой опыт борьбы с эпидемиями, но средств лечения не было. Вот улица того же самого Нью-Йорк был ужасно грязным городом. Он был невероятный трущобы, отбросы на улицу.
Вот,
ну, сейчас то, что по сравнению с тем, что было раньше, там какие-то были страшные, так сказать, залежи навоза. Вот эти все биологические субстанции, на которых процветают самые разные
бактерии,
возбудители самых разнообразных.
Аппетитная передача у нас.
От этого было не избавиться. Люди не умели обращаться с мусором, люди не понимали. То есть в лучшем случае там появлялись такие огромные бочки с карболкой, которые заливали все, что там можно, пытались убирать мусор, считая, что это может как-то помочь. Ну, помогало не очень. Ну, кроме того, грипп испанка – это был не единственный убийца человечества в те времена. Это туберкулез. Продолжалась оспа, продолжался коклюш.
Дифтерия. В 20-х годах была.
Описанная тем же самым Булгаковым в записках врача, он описывает, как вот рискуя жизнь, спасает ребенка. У Чехова тоже описано.
Да, интересно, что когда была вспышка дифтерии, вот в 25-м году на Аляске в некоторые поселения приходилось доставлять сыворотку на собаках, собачьих упряжках, потому что просто не было доступа, и там просто целые экспедиции организовывались, одной из собак даже поставили памятник.
Ну, это уж, хоть, слава богу, была хоть какая-то вакцина, слава богу, были какие-то методы лечения, потому что во многих случаях человечество не знало, с чем сталкиваться. И вот здесь вот я бы хотел очень плавно перейти к истории эпидемии ВИЧ-СПИД. Которая...
Не очень плавно, конечно, ты так перескочила сразу.
Ну, я готовил.
Через несколько десятков лет.
Я хотел рассказать об этом, потому что эпидемия, к сожалению, продолжает убивать и остается страшной угрозой человечеству, потому что лекарства от вируса нету. Вирусы не умеют убивать на сегодняшний момент. И в 81 году в бюллетене Центров контроля и профилактики заболеваний американской государственной организации, которая занимается контролем за болезнями, появилось упоминание, что в Лос-Анджелесе странным образом заболели 5 геев, до этого здоровых молодых людей, и у них обнаружен какой-то страшный букет самых экзотических заболеваний, что демонстрирует, что у них проблемы с иммунитетом. К моменту публикации двое из упомянутых пациентов умерли. И, в принципе, считается, что это самое первое упоминание о начале чумы 20 века, как вошла в историю. Впоследствии были проведены многие изыскания, которые показали, что вирус возник где-то в Африке, и случаи заболеваний американцев, европейцев, южноамериканцев фиксировались и ранее, просто на них никто не обращал внимания. Но возникла некая новая угроза, от которой страдала в тот момент в большинстве случаев гей-комьюнити.
Но и эта эпидемия, она бушевала вот в Лос-Анджелесе, ты сказал, и в Нью-Йорке. И поскольку мы говорим о том, как действовали в разное время президенты во время эпидемии, стоит, наверное, упомянуть, что когда в Нью-Йорке разразилась вот эта эпидемия, то многие обвиняли как раз администрации президентов действующих тогда. Вот, например, историк Джонатан Софер говорит о том, что главная вина за это лежала на администрациях президентов Форда, Джимми Картера и Рональда Рейгана.
Главным виновником обычно называют Рейгана, потому что его подчиненные неоднократно говорили, что это вот речь идет о гейской чуме. Тогда названия болезни еще не было, но это гейская чума. Рейган пришел к власти, в принципе, ориентировался на консервативный электорат, который считал геев это вообще порождением чего-то там самого ужасного. И вот это Господь Бог наказывает вот этих неправильных людей. Рейган упомянул о наличии эпидемии в 85 году, то есть через 4 года после того, как эпидемия началась. И, ну, впоследствии были увеличены ассигнования на борьбу с эпидемией, значительно увеличены в несколько тысяч раз. Но, как считают критики президента, драгоценное время было потеряно. Когда Рейган умер, многие организации и активисты гей-комьюнити, они очень так критически отзывались о нем именно из-за того, что его называли убийцей геев. Их не пытались спасать. Государство не вторгалось в эту сферу, не пыталось организовать какие-то программы борьбы с этой эпидемией.
То есть делало вид, что как бы ничего серьезного не происходит, угрожающего человечеству.
Да, одно из доказательств того, что Рейган с большей частью ориентировался на религиозных консерваторов, а не на ученых, является тот факт, что он однажды выступил и сказал, что вот я там с глубокой симпатией отношусь к детям, которые вот оказались инфицированы. Ну, я понимаю родителей, если вот такой ребенок появляется в школе, что родители других здоровых детей, они очень недовольны, я это понимаю. Хотя к тому времени, в принципе, было прекрасно известно, что там, например, через слюну...
Ну, бытовым путем не передается.
Не передается, да. То есть в этом плане дети, которые были инфицированы, они были безопасны для сверстников. И президенту это не могло не быть известно, если он задавался этим вопросом. Тем не менее, он пошел вот по традиционному, простому пути, который приветствовали... консервативные круги Америки. Я не думаю лично, что Рейган виновен в огромном количестве смертей. Почему? Потому что эта эпидемия была только на начальном этапе, еще не были понятны ее масштабы. О вирусе не было много известно. Америка сталкивалась со многими другими болезнями в тот момент. Туберкулез, венерические заболевания, которые тоже были в тот момент на подъеме. Поэтому президенту принять верное решение было непросто. Но, тем не менее, то, что он не говорил об этой проблеме, то, что он не пытался каким-то образом с помощью своего морального и властного авторитета вмешаться в процесс, это, конечно,
сыграло определенную роль.
И, опять же, можно добрым словом упомянуть президента Джорджа Буша-младшего, которого очень за многое не любят, но который добился выделения огромных сумм на борьбу с эпидемией в масштабах всего мира, что позволило в значительной степени, благодаря усилиям Джорджа Буша-младшего, снизить масштабы эпидемии в мире.
Но, по-моему, на время правления Джорджа Буша-младшего пришлись и еще какие-то эпидемии, типа атипичной пневмонии или свиной грипп.
К сожалению, эпидемия приходит постоянно. История человечества — это история постоянной борьбы с эпидемией. Есть известная сказка, как пастушок несколько раз кричал «волки, волки», люди прибегали, волков нет. Да потом волки пришли на самом деле, а люди уже не прибежали. Так вот, медики, международные медицинские организации, эпидемиологи, они каждый раз начинают кричать «волки». Иногда они ошибаются. Не стоит никогда пренебрегать их криками, потому что мы не знаем, во что это выльется. Тот же самый грипп испанка оказался вот самый грипп. Для нас это, ну, как бы серьезное заболевание, убивает действительно ежегодно большое количество людей. Но испанка стал рекордсменом, этот грипп стал рекордсменом по количеству унесенных жизней. То есть никакая черная смерть там, в Средневековье, ничего подобного. То есть это было уже человечество, современное, цивилизованное, 20 век, пик научной мысли, работают лучшие умы, ну, все понятно, да? И тем не менее они оказались не способны справиться с вирусом.
А вообще, как в условиях эпидемии проверяются президенты? То есть как они должны действовать? Чего от них ждет население?
От них ждут лидерства и морального какого-то примера. Ну вот если обратиться к первому президенту Соединенных Штатов Джорджу Вашингтону, еще города Вашингтон не существовало. Правительство сидело очень маленькое, там было несколько десятков человек, сидело в Филадельфии. Там началась эпидемия желтой лихорадки, которую занесли из Карибского моря. Джордж Вашингтон в главе всего правительства убежал из Филадельфии. И на этом, в принципе, все закончилось. Это было вот его решение как главы государства.
И, в принципе, не то, которого ждали люди.
Ну, ему никто это не высказал никаких претензий. А что он мог сделать? То есть, ну, врачи типа работали, у них пыталось, ну, что-то вот не получилось, да. То есть, ну, от него он не должен был умереть героически вместе со всеми. Он убежал, продолжил управлять государством.
Себя спас,
да. То есть, вот вошел в историю как действительно основатель американского государства, величайший президент, все дела.
А этот мелкий эпизод забылся. Нет, ну, конечно, хочется, чтобы все остались живы и здоровы. А я, кстати, еще когда готовилась к программе, нашла, оказывается, Дональд Трамп, когда еще не был президентом, в 2014 году, когда была эпидемия Эболы, он обвинял Обаму в том, что Обама действует безрассудно, ну и как он любит в его стиле, писал в Твиттере о том, что это полная некомпетентность, никогда не думал, что в своей жизни скажу такое, но Барак Обама даже хуже президент, чем Джимми Картер, сказал, что это полная катастрофа, он мог бы сделать что-то важное, а именно прервать авиасообщение с африканскими странами.
А Обама туда отправил военных, которые помогали бороться с эпидемией. И я, если честно, тоже тогда этого решения не понял. Что я могу сказать? Рейтинги Обамы тогда были очень низкими. Но Обама неоднократно говорил, что любой кризис – это предоставляет какие-то новые возможности. И его команде удалось не допустить возникновения эпидемии на территории Соединенных Штатов. Благодаря ему, или как бы Господь Бог помог, или вот какие-то другие обстоятельства, или ветер подул не в ту сторону. Я не знаю. Но эпидемия...
Факт остается фактом.
Эпидемии не было. И рейтинги Обамы, как борца с эпидемией, резко пошли вверх, то есть он выиграл.
А сейчас что?
А сейчас демократы, которые борются за Белый дом, упрекают президента Трампа в том, что он неадекватно реагирует на серьезнейшую угрозу, а президент Трамп оказывается, что наоборот, мы делаем все правильно, а вот эти демократы зря нас критикуют. Ну, кто из них прав, мы, к сожалению, будем проверять на собственной шкуре.
На этой ноте нам придется закончить программу на проверке на собственной шкуре. Но не забывайте мыть руки.
Да, мойте руки и будьте здоровы, пожалуйста.
Вы слушали подкаст «Президентские истории». Алекс Григорьев, Ксения Туркова. До встречи.
До свидания.